С этими словами я выстрелил в люстру, но не попал. Но сразу же справа от меня раздался другой выстрел. Люстра лопнула, и я увидел рядом с собой передергивающего затвор Жербунова. Он с колена дал еще несколько выстрелов в зал, где уже кричали, падали на пол и прятались за колоннами. А потом из-за кулис вышел Барболин. Пошатываясь, он подошел к краю эстрады, завизжал и швырнул в зал бомбу. В зале полыхнуло белым огнем, страшно грохнуло, опрокинулся стол, и в наступившей тишине кто-то удивленно охнул. Возникла неловкая пауза. Чтобы хоть как-то заполнить ее, я несколько раз выстрелил в потолок и вдруг опять увидел странного человека в темной гимнастерке, который невозмутимо сидел за своим столом, прихлебывал из чашки и, кажется, улыбался. Я почувствовал себя глупо. Жербунов еще раз пальнул в зал. «Прекратить!» — крикнул я. Жербунов пробормотал что-то вроде «Мал ты мне указывать», но все же закинул винтовку за плечо. «Уходим!» — сказал я, повернулся и пошел за кулисы. Какие-то люди, стоявшие за ними, при нашем появлении кинулись в разные стороны. Мы с Жербуновым прошли по темному коридору, несколько раз повернули и, открыв дверь черного хода, оказались на улице, где от нас опять шарахнулись. Мы пошли к автомобилю. Морозный чистый воздух после духоты прокуренного зала подействовал на меня, как пары эфира. Закружилась голова и смертельно захотелось спать. Шофер, покрытый толстым слоем снега, все так же неподвижно сидел на переднем сиденье. Я открыл дверь в кабину и обернулся. «А где Барболин?» — спросил я. «Сейчас», — ухмыляясь, — сказал Жербунов. «Дело одно». Я залез в автомобиль, откинулся на сиденье и мгновенно уснул. Меня разбудил женский визг, и я увидел Барболина, который на руках нес из переулка картинно отбивавшуюся девицу в кружевных штанишках и съехавшим на бок по реке с косичкой. «Подвинься, товарищ», — сказал мне Жербунов, залезая в кабину. «Пополнение». Я подвинулся к стене. Жербунов наклонился ко мне и сказал с неожиданной теплотой в голосе. «А я ведь тебя сначала не понял, Петька. Душу твою не увидел. А ты молодец. Хорошую речь сказал». Я что-то пробормотал и опять уснул. Сквозь сон до меня доносился женский хохот и скрип тормозов, угрюмый мат Жербунова и змеиное шипение Барболина. Кажется, они спорили из-за этой несчастной. Потом автомобиль остановился. Я поднял голову и увидел перед собой расплывающееся и неправдоподобное лицо Жербунова. «Спи, Петька», — гулко сказало лицо. «Мы здесь выйдем. Нам с кумом поговорить надо. А тебя Иван довезет». Я выглянул в окно. Мы стояли на Тверском бульваре возле дома городоначальника. Медленно падал крупный снег. Барболин и дрожащая полуголая женщина были уже на улице. Жербунов пожал мне руку и вылез. Машина тронулась. Я вдруг остро ощутил свое одиночество и беззащитность в этом мерзлом мире, жители которого норовят отправить меня на Гороховую или смутить мою душу чарами темных слов. «Завтра утром», — подумал я, — «надо будет пустить себе пулю в лоб». Последним, что я увидел перед тем, как окончательно провалиться в черную яму беспамятства, была покрытая снегом решетка бульвара, когда автомобиль разворачивался, она оказалась совсем близко к окну.